без подписи, 1923 год, печатается по автографу. Железная дорога. Один мой знакомый американец сказал мне так: «Когда я заставился на ваш почтамт, то у меня волосы поставились на голове». И американец рассказал мне, что такое очередь за марками. Я не так наивен, как мой знакомый американец. Меня трудно запугать очередью. И все-таки, когда я пришел на вокзал, волосы мои немедленно полезли наверх. Это была чертовски длинная очередь. Черт знает, что такое. Сначала она шла по прямой, потом заворачивала в полкруга и изгибалась восьмеркой и в противоположной от билетной кассы стороне запутывалась в невыносимый гордиев узел. Это черт знает, что такое. Поезд уходил в 10 часов, часы показывали 9. Дама впереди меня спокойно сияла молочными и перламутровыми прыщами. Она была 136-я, я был 137-й, а времени было только час. Я поднял глаза и ужаснулся. На стене висел плакат, а на плакате было написано: «Долой взятки!» Под этим местный художник карандашом пририсовал красивый наган, а под наганом мрачно чернела надпись: «Смерть дающим, гибель берущим». А времени было только час. Надо было непременно уехать. Я отделился от очереди и начал осматриваться. Берущие стояли тут же. На них были холщовые передники и медные номерные бляхи. Они улыбались и подвигались ко мне. Честное слово, я этого не хотел. Я отбивался: «Не надо». Но тот, у которого на сердце висел номер 32, вкрадчиво назвал цифру. Это была очень большая цифра. Много денег, гораздо больше, чем билет стоил в кассе. Честное слово, я не хотел. Но этот носильщик была сирена. Он ворковал, как голубок, был просто безобразно убедителен. А я должен был уехать. Одним словом, я стал зайцем. Значит, гибель, гибель, смерть, смерть. Я не хотел умирать. Я схватил билет и убежал. Наган на плакате оглушительно выпалил, или мне так показалось, может быть, это смеялись носильщики. Во всяком случае, я влетел на перрон, как будто за мной гналась целая компания динамитчиков. Дома шарахнулись, речка бросилась под ноги, поезд застонал и удалился. Искры летели назад, туда, где умирали те, которые давали, и гибли те, которые брали. Меня не схватили. Я успел удрать, я избежал карающей руки правосудия. Мне имелось точное воображение о жизни в вагоне. Мне дадут аршин колбасы и версту коридора, и скажут: «Вот поэтому ходи, а этим питайся, пока не приедешь». На деле все было иначе. Я лежал на верхней полке. Сердце мое хрипело и волновалось. Подо мною содрогались мосты, звенел рельс. Я уснул и видел тонкий, горящий сон. Во сне плавали рыбы, издевали меня железными хвостами. Самую толстую рыбу звали Иван. Она так колотилась о мое плечо, что я проснулся. Я увидел рыжие усы, фуражку с кантами до усами и скрещенные топоры на фуражке. Потом я узнал, что это был ревизор движения. Но когда я проснулся, я еще ничего не знал. Я еще не знал, что я уже обречен, продан и взвешен. Усы зашевелились, под ними обнаружился рот, рот открылся, изо рта выпало непонятное для меня слово «тари». Я сделал большой глаз, усы продолжали «рубля». Я молчал, усы добавили «золотом». Он был страшен, этот человек, член научной организации бандитизма или чего-нибудь в этом роде. Мне стало печально и очень захотелось, чтобы он ушел. Он это сделал, но предварительно он произвел маленький подсчет. Золотые рубли перевел в червонные, червонные в дензнаки, а дензнаки забрал у меня. Поля поворачивались вправо и влево. Станционные лампы опрокидывались в темноту и летели к черту. Скосясь и надсаживаясь, поезд взбирался наверх, к Москве, к тому месту, где на двух берегах реки стоят тысячи башен и 100 000 домов. — Тари! — сказал неприятный голос в темноте.